Разворот на восток.
Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Разворот на восток». Приветствую автора программы, советника генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Здравствуйте, Турал.
Олег, приветствую. Добрый день.
Добрый. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, ВКонтакте. Ждем ваших комментариев и вопросов, которые также можно задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311. А также, напомню, телефон прямого эфира, по которому можно звонить и задавать вопросы напрямую. 495, код Москвы, 95-95-91-2. Ждем ваших звонков. Турал. И первая тема нашей беседы сегодня – это Ирак, который снова рискует остаться без президента и правительства. Там, собственно говоря, если посмотреть на заголовки в средствах массовой информации, то пестрят. Неизвестные обстреляли турецкую военную базу на севере Ирака. Курдские партии не достигли согласия по кандидатуре на пост президента Ирака. Протестующие в Ираке назвали властям срок для выхода из политического кризиса и так далее, и так далее. Если подробнее, Турал, обрисовать ситуацию, в которой сейчас находится Ирак, что можно сказать?
Ну, продолжается, как мы уже не раз в наших эфирах говорили, продолжается политический кризис. Политический кризис касается теперь же практически всех ветвей власти. Ну, исполнительная и законодательная совершенно точно на грани паралича. Это, в свою очередь, рискует, опять же, заморозить и остановить работу всего государственного аппарата. Внутриполитическая ситуация Ирака, она достаточно своеобразная, и есть проблемы на федеральном уровне, о которых мы слышим чаще всего, но есть проблемы и на региональном уровне, как только что, да, ты правильно озвучил все эти заголовки. Например, в иракском Курдистане тоже не смогли договориться о выборах в регионе, и поэтому парламент, Национальная ассамблея иракского Курдистана, так называемая, она решила продлить сама себе, продлить на год срок полномочий, но федеральное правительство так поступить не может. Кризис на федеральном уровне продолжается, ну, практически с начала весны этого года. Там достаточно сложная ситуация. Опять же, мы уже рассказывали нашим слушателям и зрителям о том, что там происходит. Но на этой неделе ситуация еще и интересна тем, что не удается никак определиться с новой кандидатурой на пост президента, президентом Ирака в новой, да, иракской иерархии после постамериканской, постоккупационной иерархии должен быть представитель курдского меньшинства в стране, премьер-министром должен быть представитель шиитского большинства, и спикером парламента должен быть, в общем-то, кандидат от суннитской общины Ирака. И вот проблема с кандидатурой премьер-министра, разлад в шиитском лагере, он, по словам курдов, влияет и на процесс выбора кандидатур или кандидата на пост президента Ирака. На этой неделе Ирак, кстати, отмечает 90-летие своей государственности. За 90 лет эта страна повидала многое. В общем-то, были достаточно сложные периоды в ее истории. Те сложности исторические, да, которые были заложены в иракскую государственность еще во время образования Иракской республики, сначала королевства, в общем, сказываются и сейчас на том, что там происходит. И, если честно, не совсем понятно, как вот эти родовые хронические проблемы в Ираке решать. Мы сейчас обсудим все эти вопросы с Русланом Мамедовым, старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, кандидата исторических наук. Руслан, приветствуем.
Турал, дело в том, что Руслан пока к нам еще только-только подсоединяется. Я думаю, что мы его подключим чуть позже. Может быть, пока, Турал, ситуацию обрисовать, которая складывается непосредственно во внешней политике Ирака по отношению к своим соседним странам.
Действительно, у нас какие-то технические вопросы, которые мы решаем. А внешне, все, что происходит во внутренней политике Ирака, оно влияет, естественно, и на внешнеполитический курс страны. Ирак находится в тяжелом, сложном окружении в регионе. Опять же, я думаю, что многие из нас слышали о том, как происходит региональное противостояние между двумя крупнейшими державами Ближнего Востока, Ираном и Саудовской Аравией. Каждая из них считает, что имеет право быть и достойно быть лидером региона, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, мы наблюдаем то, как их противоречия, то, как их проблемы, двусторонние проблемы, их разборки, если можно это так назвать, влияют на ситуацию в Ираке, потому что было очень много суждений о том, что как после американского вторжения в Ирак, многие шутили даже о том, что, в общем-то, во время Саддама Хусейна Ирак был таким естественным союзником Соединенных Штатов против Ирана, но после того, как американцы его свергли, они, по сути дела, в перспективе подарили страну Ирану, то есть своему противнику. И действительно, после американской оккупации сложилась такая хрупкая система баланса сил региональных и глобальных держав.
Ну и подробнее, Турал, я предлагаю теперь поговорить уже. У нас есть возможность подключить к нашей беседе старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидата исторических наук Руслана Мамедова. Руслан, здравствуйте.
Да-да, добрый день, коллеги, очень приятно.
Да, Руслан, приветствуем. Я как раз вот рассказывал о том, как региональные противоречия и противостояние Ирана и Саудовской Аравии влияют на иракскую внутреннюю политику и о том балансе сил, который вроде бы якобы сложился на внутриполитическом поле в Ираке и который сейчас на наших глазах рискует разрушиться окончательно. Вот как раз в канун 90-летия, да, мы наблюдаем кризис исполнительной власти, законодательной власти, парламентской системы, теперь уже и вопросы с тем, кто будет и далее президентом, хотя президент является такой символической фигурой, скорее, в современном, да, Ираке. И, в общем-то, об этом, я думаю, нам стоит рассказать. Ну и, конечно же, первый вопрос, что происходит с адритами? Напомним, да, что это крупнейшая, одно из крупнейших шиитских движений в Ираке, которое претендует на роль ведущей политической силы и лидер, в общем-то, этого движения. Муктада Садр считает, что именно он и его движение должны возглавлять так или иначе Ирак вот на современном этапе. Что сейчас происходит с правительственным кризисом и как вот вообще стороны сейчас пытаются из него выходить?
Да, спасибо большое. Мне кажется, что очень интересно был поставлен вопрос, и я чуть позже скажу про то, какие, может быть, мы видим отголоски, да, этой независимости 90 лет, да, вот этого вот праздника, который буквально недавно отмечали. Но здесь мне кажется, что хорошо, что уже было сказано про региональный баланс, вернее, дисбаланс скорее, и про то, как пытаются между собой разыграть карты и Саудовская Аравия, и Иран, и американцы, без которых в Ираке никак. В течение последних, даже не с 2003 года, а может быть и полувека, да, то есть если мы возьмем более такую широкую картину, то это, конечно, мы говорим о... Я почему говорю про широкую, потому что вот этот вот праздник, да, вы сами сказали, это 90 лет со дня независимости Ирака, а все-таки нужно признать, что там условно первую половину иракской государственности, я имею в виду новой иракской государственности, 1921 года, значит, для Ирака была важна Великобритания, которая, так сказать, направляла весь процесс политический в Ираке вплоть до начала второй половины прошлого века. А после этого, конечно, стали важны кардинально, несмотря на то, как бы не хотелось иракцам быть и казаться себе независимыми, очень на многие процессы в стране влияли США, ну и, конечно, в определенной степени Советский Союз. Ну, с 90-х годов США, откровенно говоря, доминировали в этой части мира и непосредственно влияли на внутриполитический процесс в Ираке. Отвечая на ваш вопрос о внутриполитической ситуации, которая сейчас у нас сложилась, в этом году произошло много событий. Вы вот упомянули о садристском движении. Действительно, садристы победили на выборах прошлого года и имели все шансы на то, чтобы взять власть в стране. И вроде как они хотели выстроить по-новому, да, систему управления, систему безопасности. У них были предложения, идеи, мысли. Но, к сожалению, этого не сложилось по нескольким причинам. Но если говорить чисто институционально, они, я имею в виду садристское движение, хотели выстроить правительство национального большинства. То есть они посчитали, что поскольку они победили в выборах, они могут консолидироваться с определенной частью политических сил и выдавить всех остальных конкурентов за политическую власть. Этого им сделать не удалось, несмотря на то, что они этого хотели. Да, на другой стороне были и движение ФАТХ, и движение «Правое государство» Нури Аль-Малики, бывшего премьер-министра, который занимал этот пост до 2014 года, и дольше всех он занимал свой пост, но до сих пор, да, то есть с образования нового Ирака 2003 года, он, конечно, в этом плане такой, это даже... довольно такой жесткий политик. И его главное преимущество и достоинство – то, что он умеет подрывать инициативы своих конкурентов. И он сделал это в очередной раз. Он и люди, которые его поддержали в, скажем так, политической элите Ирака. И Муктада Садра, как лидера движения, ему не дали реализовать его планы. А раз не дали реализовать планы, проблема в политическом кризисе началась еще до того, вот как мы к сегодняшнему моменту это пришли, да, то есть еще в начале года это было понятно. Главная проблема садристов, наверное, заключается сейчас в том, что они вывели своих депутатов, то есть это был сначала шантаж в мае этого года, да, что они выведут всех своих депутатов из парламента, а потом они действительно реализовали это в июле. А выведя своих депутатов, так уж вышло, что место этих депутатов заняли те, кто были вторые в списках по итогам выборов. А это уже играло на руку их конкурентам, и их конкуренты пошли вперед формировать правительство, которое так и не смогли сформировать. А президенте страны действительно так и не договорились. Президент страны избирается из курдов, но курдские силы, две ключевые курдские силы, да, Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана, тоже так и не смогли, окончательно договориться. Я думаю, что здесь все взаимовлияет. То есть вы, если не можете договориться о правительстве, вы вряд ли договоритесь о том, кто будет президентом, поскольку это такой... То есть нужно сначала договориться о втором, чтобы договориться о частностях. Абсолютно правильно Турал отметил, что здесь в этом плане президент – это частность, но довольно символическая частность, потому что всегда был некий размен. И вот это вот «ты мне, я тебе», оно присутствует и сейчас, от этого никуда не делись. Муктада Садр после эскалации, которая происходила, да, месяц назад, после этой эскалации, когда все вышли на улицы Багдада, потом в итоге даже пролилась кровь. Это было довольно жесткое противостояние двух групп влияния в Ираке. В итоге им удалось там каким-то образом преодолеть этот кризис и не выйти на гражданскую войну, чего очень многие опасались. Но ситуация остается вот в таком же политическом, это даже не застой, это, я бы сказал, рыхлый политический такой кризис, когда вы постоянно не можете никак найти опору, да, никак не могут найти дно, откуда же можно в итоге подняться. Это такой иракский священный рок, если хотите, периодически такое со страной бывает, и в ее истории тоже, наверное, начиная с разрушения Багдада монголами, и вот такие ситуации бывают. Надеемся на то, что в итоге остается только надеяться наблюдателям, что в конечном счете иракцы смогут договориться и выйти на какую-то траекторию развития.
Но при этом мы понимаем, что даже если иракцы попытаются договориться между собой, все равно вот это внешнее иностранное влияние, оно играет очень большую роль в стране. И мы вот в начале эфира стали об этом говорить, о противостоянии двух главных в контексте Ирана, Ирака, пардон, региональных сил, Иран и Саудовская Аравия. Ирак, кстати, последнее время, последний год, может, чуть больше, являлся площадкой некой и таким посредником добровольным между Тегераном и Риядом. И вот эти две главные силы, они так или иначе имеют влияние на иракскую политику. Где-то больше, где-то меньше. Конечно, мы привыкли слышать о том, что Иран имеет колоссальное влияние в этом контексте на то, что происходит в Багдаде. И вплоть до того, что даже некоторые решения, некоторые назначения в Тегеране, пардон, в Багдаде происходят именно в Тегеране. То есть об этом сообщают Багдаду в Тегеране. Насколько вообще это является правдой? Насколько велико влияние Тегерана и до каких пределов распространяется влияние Эр-Рияда на Ирак?
Да, смотрите, я бы, наверное, не преувеличивал. Иракское влияние присутствует, но оно было больше, там, я бы сказал, лет 5-6 назад. Сейчас я бы не преувеличивал иранское влияние. Оно может опять вернуться на те же позиции, но пока что вот то, что мы видели последние там года 3 или 4, это стремление Багдада, даже не Багдада на самом деле, Наджафа. Все-таки Ирак — это больше в первую очередь про ислам, во вторую — про племена, и только в третью — про все остальное. Да? То есть, ну, там, в третью — про нефть, и потом только про все остальное. И если мы говорим про ислам, то, конечно, для иракцев очень важно, что будет говорить Наджаф. То есть в конечном счете любой политический кризис, действительно, ну, какой-то жестокий политический кризис, если до него доходит, то ситуацию урегулирует значит, хауза. Это такое, скажем, ну, это не клуб по интересам, но хауза в Наджафе — это такое, значит, религиозные авторитеты, да, то есть это вот несколько человек буквально, да, религиозных авторитетов, на которых все ориентируются во главе с верховным духовным лидером шиитов Ирака, ну, не только шиитов Ирака, но в целом всего мира, аятоллой Али Ас-Систани. Вес в шиитском мире у него, наверное, даже, ну, вот именно в плане авторитетности, больше, чем у любого иранского, ну и в том числе у иранского лидера, да, у Рахбара Хаменеи. И здесь все-таки стоит вот как бы отмечать, что Али Ас-Систани и Ирак в целом, как бы, у них есть свой, значит, свой маяк, на который они могут ориентироваться. Другое дело, что влияние, значит, из Ирана оказывается, в том числе посредством других религиозных авторитетов, на которые ориентируются отдельные отдельные движения политические в Ираке. Ну вот, например, у движения садристов, да, такого ключевого движения садристов, несмотря на то, что их значит, лидер, я имею в виду Муктада Ас-Садр, который политический лидер, все это время выступал против засилия иранского влияния, да, то есть он действительно продвигал такую националистическую иракскую повестку, и вроде как был бы шанс, да, выйти на что-то. Тем не менее, есть такой нюанс, значит, садристы, и Муктада Ас-Садр в том числе, они ориентируются на даже не иракского национального, да, то есть не на иракского духовного лидера Али Ас-Систани, а на господина Аль-Хейри, который проживает в Иране. И вот в последний раз, когда произошла эскалация в Багдаде, проблема была в том числе и в том, что, значит, видимо, было оказано давление из Ирана на этого вот господина Аль-Хейри, к которому все смотрят, и у которого берут свою легализацию садристы, да, свой религиозный авторитет. И он заявил, что он отрекается от вообще в целом деятельности, снимает с себя полномочия, значит, религиозного лидера и предлагает всем следовать за Хаменеи, за иранским лидером. Это, конечно, не могло не вызвать, так сказать, смятение в рядах садристов. Они сейчас в поиске каких-то новых религиозных авторитетов. Я напоминаю, что мы говорим про Ирак, для которого религиозный авторитет имеет значение, и легитимация политических лидеров берется от, в том числе, религиозных авторитетов. Ну, условно, сколько раз ты там выразил свое почтение, пожал руку, был на молитвах у того или иного лидера, это действительно принципиально важно для любого политика. Вот, поэтому здесь я бы говорил не только о каком-то влиянии внешних сил, именно с точки зрения там политического влияния, внесения определенных там сумм подкупа, внесение, значит, передача определенного вооружения определенно подконтрольным группировкам в стране, но и в том числе с этой точки зрения там влияние через религиозных авторитетов. В этом плане, конечно, у американцев позиции довольно слабые, хотя они пытаются играть с теми картами, которые у них есть. И делали это последние годы, ну, я имею в виду, вот, скажем так, с момента премьер-министерства Мустафы Аль-Казими, да, то есть это нынешний премьер-министр, они делали довольно успешно, в том числе через этого же премьер-министра, который уже как год исполняет, ну, почти скоро будет год, как он исполняет обязанности премьер-министра, и, конечно, все это правительство слабое, именно потому что оно исполняет обязанности, и никак не могут ни иракцы договориться о новом правительстве. Здесь же стоит отметить, что вот этот третий фактор, который я назвал, нефть, значит, это самый положительный фактор для Ирака сегодня. Нефть стоит дорого, да, цена высока, поставки растут, и Ирак побил рекорды аж 1972 года, то есть он вышел на серьезную добычу нефти, а это значит, что значит, казна продолжает наполняться. А уж как потом она распределяется, да, через какую... через какие уровни коррупции внутри страны, это уже там второй или третий вопрос.
Тут действительно вопрос нефти, Руслан совершенно верно отметил, в апреле этого года еще говорили о том, что впервые за 50 лет Ирак вышел на такие колоссальные объемы производства. На этой неделе была еще одна интересная история, с которой связан, в общем-то, и Ирак. Мы привыкли в контексте Саудовской Аравии о ней говорить. Было заседание ОПЕК+, в Вене, где было принято решение о снижении объемов добычи. Ну, главные действующие лица этого соглашения, ОПЕК и стран-партнеров, это, конечно, Саудовская Аравия и Россия. Но при этом Ирак тоже является частью этого соглашения. И мы знаем реакцию, опять же, наших бывших партнеров из-за океана на то, что происходит. Сейчас главной целью для американских политиков, как демократов, кстати, так и республиканцев, стал Рияд, наследный принц Саудовской Аравии лично, Мухаммад бен Салман. Но при этом, опять же, Ирак как игрок, не крупный глобальный нефтяной игрок, который вернулся на глобальный рынок с серьезными намерениями, серьезными объемами, тоже принимает в этом участие. Насколько сейчас, на данный момент, нефть, в принципе, играет решающую роль в иракско-американских связях. Что сейчас главное в этих связях? Безопасность, вопросы безопасности глобальной в том числе, или же все-таки вопросы энергетической безопасности? Или же они идут рука об руку? Мы знаем же, что в начале 2000-х цены на нефть и вообще иракские запасы, они играли немаловажную роль при американском вторжении в Ирак и свержении Саддама Хусейна.
Руслан, у нас буквально 30 секунд до выхода на новости. Осталось, напомню.
Да, смотрите, я очень коротко здесь скажу, что действительно Ирак часть этого соглашения ОПЕК+, и он, иракский министр нефти заявил, что Ирак будет соблюдать это соглашение последнее, да, о сокращении добычи. Но в целом, конечно, американцы могут повлиять, и в целом европейские партнеры могут повлиять на Багдад. Посмотрим, как оно будет впоследствии. Но
спасибо.
Пока что мы видели официальную
спасибо.
Позицию.
Спасибо. Старший
что...
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук Руслан Мамедов был в программе «Разворот на Восток».